Она обмотала веревку вокруг пояса и крепко ухватилась за нее левой рукой. Почувствовала, как та натянулась, когда мешки взметнулись вверх, и выскочила в коридор вслед за ними. Медведи удивленно уставились на нее из своего помещения. Один даже попытался подняться на задние лапы, а она, лишенная опоры и свободно подвешенная над коридором, вдруг поняла, что медленно опускается навстречу зверям. По ощущениям, ей нужно было еще пару мешков, чтобы достичь необходимой подъемной силы, но времени на это уже не оставалось. Вклинившись между полом и стеной, она заверещала:
«Ой, нет! Ой, нет!»
Она прижала одну ногу к полу, а другую к стене, будто желая закрепиться на том, что альпинисты назвали бы «щелью раскрытой книги». Дирижабль был выровнен не совсем вертикально, поэтому получался крутой, но пригодный для взбирания V-образный подъем. Опыт скалолазания у Амелии был невелик. Тогда она следовала за своим бывшим парнем по имени Элронд, но не помнила раскрытых книг, которые раскрывались бы шире 90 градусов. В любом случае, выбора у нее не было, поэтому она крепко прижалась обеими ногами и цеплялась пальцами правой руки за саму щель, в то же время держа веревки так, чтобы мешки поднимались как можно ближе к щели, и саму Амелию тянула вверх, не отрывая от ее хватки. Такие ухищрения вроде бы помогли ей стабилизироваться, а затем она поняла, что может осторожно пробираться вверх, к мосту. То обстоятельство, что поверхность была не совсем вертикальной, оказалось ключевым, и, осознав это, она вдруг почувствовала, что дирижабль перестраивается в более вертикальное положение.
«Ой, нет!»
— снова вскрикнула она, на этот раз хотя бы своим голосом. Воздух, наконец, был чистый.
«Франц, прекрати! Держи наклон!»
Вцепившись ногтями в пол и надавив пальцами ног, она крошечными шажками двинулась в сторону мостика. Мешки определенно помогали, а в ней самой было, может, всего несколько фунтов сверхневесомости. Раз или два она соскользнула, снова выкрикнув «Ой, нет!» и заливаясь потом. Но, к счастью, наголовная камера смотрела вверх, на мешки, а снимать селфи Амелия не собиралась, пока не заберется на более удобную платформу, как бы ни выговаривала ей потом за это Николь. Видео, которое она снимала сейчас и где наверняка в кадр попадали ее руки, было куда красноречивее любых селфи. Тем не менее, Амелии пришло в голову, что в такой ситуации Николь попросила бы ее задействовать камеры дроны, и можно было бы даже послать разведать, что происходит на мостике. Но они и так уже были на мостике, только спрятанные в шкафчик. Ну и ладно, скоро она тоже туда доберется, если получится. Это заняло некоторое время, но все-таки она добралась до проема мостика, похожего на квадратный вход на чердак. Ей пришлось сдвинуть веревку так, чтобы не сорваться и позволить мешкам проникнуть в пространство мостика. Потом она смогла вскарабкаться по оставшемуся отрезку коридора и ухватиться за ручку проема, повиснуть и, наконец, подтянуться и забраться в помещение, куда мечтала попасть последние 30 часов.
«Получилось!» — объявила она будущим зрителям.
Потом увидела последнего медведя. Это оказалась самка. Она лежала на кормовой стене мостика, и вид у нее был растерянный и недовольный.
«Ой!»
— воскликнула ей Амелия.
«Эй, Мишка, привет! Не подходи ко мне!»
Такое смелое обращение вдохновило ее на несколько питерпеновский заход на мостик. Надавив на косяк, чтобы подняться вверх, она одновременно стянула с пояса транквилизатор. Ей грозило получить несколько фунтов на квадратный дюйм тела, если бы она выстрелила себе в живот. Но обошлось. Войдя в проем, она подпрыгнула на месте. Мешки помогли исполнить весьма балетное движение, когда врезались в переднюю стеклянную стенку. А Амелия взлетела к ним, после чего начала падать обратно к медведице, которая уже поднималась с заинтересованным или, во всяком случае, обеспокоенным видом. Поэтому Амелия без малейшего колебания выстрелила ей в плечо, потом в грудь, потом приземлилась на заднюю стенку совсем рядом с ней. Медведица недовольно посмотрела на дротик, торчавший у нее из груди. Затем смахнула его и громко зарычала. Так громко, что Амелия непроизвольно подпрыгнула еще раз и снова получила неожиданную гелиевую поддержку. После этого, немного помахав руками в воздухе, стала опускаться прямо на медведицу, которая ошалело махала перед ней лапой. И вдруг медведица улеглась и почти не шевелилась, засыпая. И Амелия, ловко поработав ногами, избежала того, чтобы вылететь через открытый проем в коридор и приземлилась на заднюю стену рядом с проемом, который выглядел теперь ловушкой, дорогой к погибели.
«О, мой бог!»
Когда медведица совсем отключилась, Амелия попросила Франца выровнять корабль. Затем тут же отменила эту команду и подошла к лежащей медведице. Проверить, не удастся ли сдвинуть ее к проему и столкнуть ее бесчувственную по коридору туда, где ей место. Но сдвинуть зверя Амелия не могла. Ни на дюйм. Медведица лежала тяжелой тушей, будто спящая собака, которая точно знала, где ей хотелось лежать, и не собиралась покидать свое место даже в таком состоянии. Если Амелия не могла справиться с такой собакой, то что говорить о медведице, которая весила килограммов 300?
«Будь у меня рычаг, я бы сдвинула медведя», — произнесла Амелия вслух.
Тут она вспомнила, что в шкафу у нее лежала лебедка, но сейчас толку от этого не было.
«Так, Франц», — проговорила она, осторожно глядя на мостик. «Давай-ка наклонись так, чтобы медведь съехал к двери мостика. Понимаешь, что я имею в виду?»
«Нет». Амелии пришлось самой подбирать направление, а потом говорить Францу, в какую сторону наклоняться. Она и сама понимала, как надо действовать не намного лучше, чем автопилот, и потребовалось немного поэкспериментировать, но в итоге все-таки удалось наклонить судно в нужную сторону. Лишенная чувств, медведица съехала к проему, теперь фактически превратившемуся в люк. Когда туша приблизилась к краю, Амелия использовала метлу как рычаг и начала спихивать хищника в проем. Рассчитав время, Амелия приказала Францу увеличить угол наклона, когда медведица сдвинулась в проем. А вскоре она провалилась и в дверь медвежьего вольера.
«Теперь нужно закрыть дверь!»
— закричала Амелия и прыгнула в проем, по-прежнему держась за мешки с гелием, и опустилась по коридору, будто парашютист. Пока не грохнулась рядом с дверью в вольер, едва избежав того, чтобы попасть внутрь и присоединиться к медведям. Но, широко расставив руки и ноги, она удержалась снаружи и быстро закрыла дверь.
«Франц, выравнивай судно!» —
торжествующе приказала она, после чего отключила камеры и поползла в туалет.
«Е-хей!»
Люди, которые родились и выросли в пределах слышимости и на виду у десятков соседей, научились оберегать свою частную жизнь, равным образом игнорируя друг друга и откликаясь только на прямые приглашения. Джон Майкл Хейс и Корнелл Вулрич. Окно во двор. Д. Инспектор Джен. Инспектор Джен шагала по переходам на работу. Ветренный осенний день. Осень в Нью-Йорке. Прекрасная песнь города. Каналы, освещенные низким утренним солнцем, сверкали внизу. Вода в них перекатывалась, будто в волновом бассейне. Ее любимое время года. Пора уже надевать куртку потеплее. В участке стояла обычная суета. Отголоски уличного сумасшествия. Разве в такой прекрасный день могло произойти преступление? Как же много разных видов голода одновременно. Безумные глаза на пустом лице, руки, скованные в наручниках, цепь вокруг пояса. Держи строй. Она вошла в свой кабинет и уселась за стол. Там у нее всегда было чисто. Только так можно не утонуть в бумагах. Затем взглянула на единственную записку, приклеенную к потрепанному журналу дежурного, и увидела, что ее помощник, лейтенант Клэр Клуни, хотела встретиться с ней и сержантом Олмстидом. Она как раз собиралась позвонить Клэр, когда из-за двери кабинета послышались звуки какой-то суматохи. Она выглянула. Там было тоже пустое лицо, теперь застывшее в гримасе ярости и отчаяния, показывающее зубы и с пеной у рта. Трое дюжих полицейских пытались укротить этого человека. Джен не была уверена, какого тот был пола. С наручниками за спиной всегда было надежнее, пусть даже запястья прикованы к поясу. Это был урок, который почему-то не вошел в регламент. Она не знала, почему.
«В чем дело?»
— спросила она сумасшедшего. Тот тяжело дышал и шипел, выпуская изо рта еще больше пены. Похоже, он под наркотиками. Джен поморщилась, когда скованные наручниками кулаки врезались в ребра одного из копов. Наверняка останется синяк, но коп подцепил ненормального рукой за наручники и просто поднял в воздух.